Дорогие братья, так, мне пришла идея такая, что прежде чем мы будем говорить там вот о восхищении церкви или немножко о продолжении той темы, о которой я говорил, чтобы мы сначала общий взгляд бросили так как бы на историю спасения, да? Вам, может, когда-то приходилось видеть, вот, например, карту города Тбилиси, да? Вы все знаете расположение, как река течет, где водохранилище, там все. Потом, если подняться выше, вы после всю Грузию сверху смотрите, еще выше поднимаетесь, вы видите вообще вот весь Кавказ, горный хребет. А если с космоса снимок сделать, это вообще будет такая голубая, красивая планета, Земля, и вы видите полностью все континенты. Это взгляд с космоса. Так вот, что-то подобное здесь, как бы взгляд сверху, это многотысячелетняя история человечества, начиная от Адама до нашего времени и дальше. Как бы, ну, я эту схему назвал как бы «Великая неделя Божия». Почему неделя? Потому что так вот это как бы 7 периодов здесь, вот эти 7 дней, как бы и у нас в неделе 7 дней. А вот это образное такое. Это не то, что там по 1000 лет. Нет, здесь не хронология, братья. Чтобы здесь путаницы не произошло, есть разные карты, схемы, которые называются «Панорама Библии». Вот, «Панорама Библии» тоже они разные карты, схемы бывают. Но они там представлены хронологически. Вот по столетиям, по тысячелетиям. Здесь не играет роли вот именно летоисчисления. Здесь периоды. Периоды, в которых Бог шаг за шагом готовил спасение, потом его, как он осуществляет, и, наконец, будет завершение спасения. Это уже наступит вечность. И прежде чем говорить более подробно вот об этом периоде, вот как мы будем говорить, вот восхищение церкви, как бы церковь кончает свой путь, сначала общий взгляд сбросим на эту схему, я назвал «История спасения». Не история мира, а вот именно история спасения. Прежде всего, хочется сказать, что Библия представляет Бога как Бога истории, что именно Бог от вековых времен определил течение, развитие, ход исторических событий. И поэтому, вот помните, когда Навуходоносору Бог дал уразуметь эту великую тайну, он говорит, что все живущие на земле как бы ничего не значат пред ним. По воле своей он действует как в небесном жилище, так и у живущих на земле. Он поставляет царей, он низлагает царей. Он изменяет времена и лета. И то есть делает, что ему угодно. Поэтому вот когда пророки говорили какие-то пророчества, мы видим удивительное и точное их исполнение в истории. Есть выражение такое, что пророчество Библии – это еще не сбывшаяся история. А история, которая написана, это уже сбывшееся пророчество. То есть настолько ясно Бог пишет историю наперед, и все это исполняется. И вот как Исаия говорит, рука его поднята, и что он определил, то и состоится. Никто и ничто этому не помешает. Так вот, извечный Божий план был, вот искупление здесь, которое представлено немножко, да? Мы немножко хронологически так посмотрим его. Когда только Адам согрешил, мы видим Бог, помните, я вчера схему или позавчера говорил про Евангелие, Бог первое пророчество говорит об искуплении. И вот как бы вся вот эта история спасения, она распадается вот на эти 7 периодов. Самый первый период вот от Адама и до Ноя, это как период совести. Как бы две пары эпох, вот видите, распадается одна пара эпох, вторая пара эпох и еще две эпохи исполнения спасения. В ветхозаветном периоде, вот Ветхий Завет, это четыре эпохи, которые сейчас посмотрим. Первый период от Адама до Ноя носил исключительно уникальный характер, такой, какого не было больше нигде в истории мира. Почему здесь названа совесть? Это был период человеческого самоопределения. Период человеческого определения, самоопределения, свободы. И Бог этим периодом хотел показать на будущее всю историю человечества, к чему может прийти такое свободное человеческое развитие, когда в этом периоде, в исключительный период, отличается от всех остальных тем, что здесь не существовало никаких гражданских, никаких религиозных установлений и властей. Это было полное свободное саморазвитие человечества. Каждый мог делать, что хотел и как хотел, в зависимости от того, как ему подсказывала совесть. Дело в том, мы вчера говорили о том, что, или позавчера о Боге, что Бог при создании человека вложил вот это неистребимое качество внутреннего человеческого естества, совесть, которая называется, внутренняя способность человека отличать добро и зла, хотя в ограниченной степени, но тем не менее следовать ему. И помните даже, как Каину Бог говорит, самому первому сыну Адама и Евы, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть человек прямо смотрит свободно. А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот почему в притчах Соломоновых написано, глаза твои пусть смотрят прямо, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобой. То есть, когда человек открытый взгляд, ясный, ясно, что нет каких-то коварных намерений, злых помыслов в сердце человека. Но когда взгляд мрачный, понурый, глаза бегают, коварство какое-то, это видно уже на лице человека. Так вот, совесть человека, именно тогда она должна быть вот этим руководством, как бы, человек должен следовать. Но, как история это показала, кончается эта эпоха тем, что когда Бог говорит, возрел на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Почему? Потому что все мысли их и все помышления сердца их были зло во всякое время. Вы представьте, какие сильные слова. Все мысли, все помышления, сердце зло во всякое время. И вот один человек только оставался исключением. Это был Ной, вот его семейство. И Бог теперь видит и знает однозначно, что единственная возможность спасти человечество – это гибель, тотальная гибель теперешнего, за исключением Ноя и его семьи, чтобы с ним потом сочетать будущее искупление человечества. И вот мы читаем 1-2 Петра, 3 главе, «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». И человечество, оно прекратило свое существование в своем подавляющем большинстве. И вот этот, исключительно от Ноя, начинается новый период. Этот период начинается период власти. Почему я власти написал? Потому что здесь сразу же после потопа Бог устанавливает принцип гражданской власти, принцип устройства государства, чтобы теперь государство в какой-то степени могло ограничивать зло, и чтобы каждое зло получало должное воздаяние. Если теперь один какой-то член общества сделал преступление, убийство, кражу или что-то другое, то он получал воздаяние уже от существующих властей. Бытие 9 глава 6 стих. «Если кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». И вот в этом на одном коротком стихе богослов усматривает принцип установления государственных властей. Вот почему, когда Павел пишет послание к римлянам в 13 главе, он говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, существующие же власти от Бога установлены». Сам институт государства, принцип государственной власти существующий – это от Божьего установления. Для того, чтобы оно не может искоренить зло, оно не может исправить человека, но оно может ограничивать зло, чтобы оно не приняло массовый характер, чтобы не произошло анархии. Но вы сами свидетели в том, когда правительства меняются, когда президенты слетают, какая анархия творится в государстве, что происходит. И вот поэтому Бог так установил. И помните, говорит, даже они Божьи служители, на то поставленные, как, и так далее. Так вот, это период власти. И посмотрите, опять-таки, если первый период закончился потопом, то к чему приводит второй период? К самопрославлению человечества, к угнетению одного другим, когда люди стали злоупотреблять эту властью, которую Бог дал. Там появился Немрод, который начал быть силен на земле, который стал порабощать братьев. Потом, значит, люди решили себе сделать город и башню высотой до небес. И когда они соединились в этом намерении построить огромнейшее строение, чтобы этим самым была осуществлена какая консолидация народов, мировое государство. Бог видел это предприятие, оно было неугодно ему. И мы видим, что вот здесь вот этот период действует до Авраама. Ну, мы знаем, Вавилонская башня, рассеяние. И если в этом периоде Бог каким-то образом вот это два эпохи первоначального откровения сочетал со всем человечеством, то уже с Авраама теперь все человечество остается в стороне, и Бог разговаривает теперь только с одним человеком, с Авраамом. Он его выводит из Халдейского, ему дает откровение, и чтобы с ним, с его семейством, с его потомством сочетать будущее искупление. От тебя произойдет народ, я от тебя произведу народ. Ему дает обетование, Исааку, Иакову. А после Иакова уже 12 сыновей, уже не повторяются никакие обетования. Почему? Потому что никто из сыновей Иакова не исключался из обетования. Допустим, в случае с Исааком, нужно было подтвердить Исааку. Почему? У Исаака был брат. да? Как его звали? Измаил. Измаил, он говорит, в Исааке наречется тебе семя. И Иакова тоже нужно подтвердить, потому что у Иакова был Исав, а Исав тоже, он не входит в число Иакову, а уже у Иакова 12 сыновей, там уже только говорится о том, что от Иуды, это Иуда, колено Иудина, потомственная линия, из которой произойдет Спаситель мира. Итак, вот мы видим Авраам, говорили о нем, что он как бы стал отцом верующих, там у него вера Авраама, прообраз нашей веры. И вот с Авраама начинается еще две эпохи подготовки спасения. Это период, вот видите, вера и период потом закона. От Авраама до Моисея это период веры. Почему период веры? Потому что именно с Авраама впервые оправдание человека, оно стало связываться с его верой, с доверием Богу. Вот здесь вы видите текст Бытие, 15 глава, 6 стих. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. И вот именно на этом стихе апостол Павел строит свое знаменитое послание к Римлянам и Галатам, желая показать оправдание человека по вере. Бытие 15, вера. То есть здесь уже включается элемент доверия Богу. И вера Авраама, она включала два элемента. Первое – это вера в Божье обетование, и второе – вера в воскресение мертвых. В принципе, это прообраз нашей христианской веры. И Слово Божье говорит, что если мы верим Слову Божьему, мы верим, что Христос воскрес, что нас воскресит, верим в загробную жизнь, верим в вечность. Вот это, в принципе, два элемента основные, которые нужны для спасения. И если мы это верим, то написано «спасешься». Это третий период, период веры. Моисея. От Моисея до Христа следующий период – это период закона. Здесь Бог дает закон. Впервые в истории человечества, вот смотрите, сколько прошло периодов, впервые – люди теперь получают от Бога конкретный закон, выраженный сначала в 10 заповедях, потом гражданский закон, религиозный, церемониальный закон, разные предписания. И теперь люди впервые узнали характер Бога, кто такой Бог, что Он любит, что Он не любит, как Он относится к тем иным проявлениям. И вот здесь был заключен завет между Богом и народом. И тоже впервые. То был завет с одним человеком, Авраамом, а теперь народ вступает в завет, и этот завет двухсторонний. С одной стороны, Бог что-то обещает им, с другой стороны, они что-то обещают Богу. Бог обещает им благословение, благосостояние, охрану, защиту, а они обещают Богу, все, что ты сказал нам, исполним. Но с самого первого дня, как только они получили закон, они его нарушали и нарушают до сегодняшнего дня. С самого первого дня они стали его нарушать. И когда Бог даст закон, мы должны понимать, что Бог давал ему в полном сознании, что его никто не исполнит. Закон не для спасения человека дан. Закон был дан человеку, чтобы человек в этом мощном зеркале увидел свою собственную греховность, свою падшую натуру, увидел неспособность спасти самого себя, чтобы этот закон был детоводителем ко Христу, как позже Павел будет писать в послании к Галатам, Галатам 3 глава, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Закон был, это вот как тот градусник, который человек ложит и смотрит, какая у него температура. Но сам градусник не может и помочь. Сколько бы его ни ложили сюда, он не может, он только показывает температуру больного, но не может вылечить. И вот закон Бог дал вместе с тем прообразы, символы, храмовое служение, все это указывало на Господа Иисуса Христа и подготавливало народ. И вот здесь, если вера человека говорила вот этот период, он как бы на основании того, что было написано здесь, что было написано вот в первых книгах Библии, люди должны были доверять Богу, то закон, он должен был привести человека к покаянию перед Богом, к тому, чтобы человек осознал и каялся за свои грехи. Вот, и искал у Бога помощь, искал у Бога прощения. Так вот, когда пришел Господь Иисус Христос, и помните, самая первая проповедь Иисуса Христа. Он говорит, исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. И дальше что? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Так вот, посмотрите, Христос, вот как я в прошлый раз говорил, родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, сына Давидова, да? В одном стихе объединяются вот эти две линии пророчеств. Так вот, в одном предложении Христос объединил сущность вот в этой подготовке спасения. Слово «приблизилось время», «покайтесь» – это смысл закона Моисеева. «Веруйте в Евангелие», а это смысл вот этого периода веры Авраама. Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. Христос одной фразой объединил сущность вот всей этой подготовки, что было. Понятно, да, мысли, братья? Покайтесь и веруйте в Евангелие. И Павел говорит временам, я не начал, узнал грех, как посредством закона. Потому что если бы закон не говорил, не пожелай, я бы понятия не имел о том, что желание это какой-то грех. Итак, вот, значит, несколько тысяч лет история Ветхого Завета – это все история подготовки. Почему так, братья? Потому что всякое великое дело, оно требует великой подготовки. Всякое серьезное дело, оно требует того, чтобы тщательно все это продумывать, проанализировать даже в нашей жизни. И вот Бог вот сделал так. Ну почему? Как бы, разве нельзя было сразу вот в Адама спасти Адама и все? Дело в том, что человек настолько самообманут, настолько самонадеян, что и настолько он слеп в отношении самого себя. Его нужно, во-первых, убедить в его собственной падшей греховности, чтобы он увидел себя грешником. Во-вторых, ему надо как бы дать возможность испытать себя во всех обстоятельствах, в разных ситуациях, и чтобы человек увидел полное погибельное состояние свое, чтобы только Бог спасти. Посмотрите, период первый от Адама до Ноя заканчивается потопом. Период от Ноя Авраама осуждением человечества и устранением как бы народов мира. От Авраама до Моисея, вот этот, как бы сказать, вера. Вот. Вы помните состояние народа в Египте? Вы помните Моисея? Даже Моисей знает, Бог явился, а как-то имя вообще, кто ты такой? Ты скажи хоть, как тебя звать? Уже Моисей сам говорит об этом. Моисей должен был потом долгий путь проходить, знакомство с Богом ближе. А народ израильский, он буквально пропитан религией Египта. И вы знаете, что хотя Бог сильной рукой и крепкой вывел их, они оставили Египет позади в физическом смысле, но Египет они вынесли в своих сердцах. Они Египет перенесли в пустыню Синайскую, они Египет перенесли в землю Ханаанскую, вот эти идолы египетские, все. И как Богу нужно было работать, чтобы Египет выветрить из них. Этот период заканчивается как бы неверием. И вот посмотрите, вот этот Моисей, когда выводит, это поколение. Кто из них вошел из этого поколения в землю обетованную? Сколько человек?
Двое.
И апостол Павел, когда в послании к евреям пишет причину, почему не войти, они не могли войти за что? За неверие. Вот период оканчивается полным неверием всего народа в целом. Период закона оканчивается отвержением Христа, проклятием священства. Да, я говорю, Малахия, помните, последняя книга Ветхого Завета подводит роковую черту. И под историей ветхозаветного Израиля, и под историей ветхозаветного священства. Итак, священники, для вас это заповедь. Бог говорит, я проклинаю ваше благословение. Я разметаю помет на лица ваши. Вы лицеприятствуете в делах закона. Вы заповедь Левия извратили. Все полностью Господь говорит, обличает через Малахию, и подводится как бы черта, и заканчивается последнее слово Ветхого Завета. Последнее слово Ветхого Завета. Помните какое? «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И точка стоит. Слово «проклятие» подводит черту под Ветхим Заветом, под историей Израиля и под состоянием всего человечества. И вот в этой тьме и мрак уже народ видит свет великий, пришел Господь Иисус Христос. Вот здесь вот показано, ну, кратко, я просто по периодам, можно было разделение сделать. Итак, здесь вот видите крест, это вот как бы приход Господа Иисуса Христа. Это Евангелие возвещает о деле искупительном, о котором мы уже говорили, вы уже это прекрасно знаете. И вот теперь две эпохи исполнения спасения. Значит, здесь две были эпохи первоначального откровения, здесь две эпохи подготовки спасения, и теперь две эпохи исполнения спасения. То, что теперь, они распадаются на два периода. Это период церкви и период царства. Итак, период церкви. 1 Тимофея 3:15. Апостол Павел пишет Тимофею, чтобы, если заметили, как ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Христос об этом говорил, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Период Церкви начался в день Пятидесятницы, как мы хорошо знаем. Он продолжается, вот уже почти 2000 лет, и Церковь закончит свой исторический земной путь – восхищением на небо. Потому что сам Господь, пригласив Архангела и Троицы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе.
А трубу все услышат? Весь мир услышит? Или только вот церковь?
Я думаю, что церковь услышит. Церковь услышит. Потому что труба для кого? труба для избранных, труба для церкви. Вот, при гласе архангела и трубе Божьей сам Господь сойдет с неба. Церковь это услышит, это будет так, мы будем говорить восхищение. То же самое, кто может притянуться, возьмите гвозди железные, гвозди пластмассовые, похожие, не отличись друг от друга, перемешайте их, и когда магнит поднесете, железные все притянутся, поднимется, а пластмассовые останутся. Вот так вот однородно, если те, кто стали причастниками божеского естества, божьей природы, однородно с ним, вот они притянутся, они будут восхищены. А все остальное номинальное, конечно, оно останется на земле. Итак, период церкви закончится восхищением. Мы не будем говорить о церкви, о цели, о ее сущности церкви, о пути церкви, задачи церкви. Эта тема тоже довольно обширная. В богословии даже есть такой вот раздел «Экклесиология», то есть учение о церкви, довольно-таки пространное. Церковь закончит свой путь восхищения. После этого, мы знаем вот период, и опять-таки я не рисую здесь, период великой скорби, семилетняя скорбь, связанная со вторым пришествием Христа, судом над народами. И вот здесь период царства тоже. И почему исполнение спасения? Потому что вот здесь, вот в этом периоде пророчества были. Именно вот о царстве. И они думали, евреи, вот что оно здесь наступит. Поэтому жизнь Христа, то, что он учил и делал, различались с тем представлением, которое они имели. Это период царства, Иеремия 20:35, здесь одно место всего я написал. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». То есть период царства, который и в книге Откровения отмечен, как тысячу лет. Затем после этого, я думаю, сегодня мы поговорим об этом, здесь в конце царства будет разрушение неба, земли, это будет суд у Великого Белого Престола, это будет последний суд, связанный с осуждением неверующих, и после этого уже создание нового неба, новой земли, и наступает период вечный. Этот день назван 2 Петра 3:18 как день вечный, ему слава и ныне, и в день вечный. Этот период, видите, он начинается, но у него не будет конца. Он продолжится во веки веков, где времени уже не будет. То есть, когда-то Бог начал вселенную вначале, когда-то Бог завершит все это. И для чего завершит? Для того, чтобы верующие оказались вместе с Ним. Еще одна интересная деталь в связи с этим, как бы вот сверху взгляд. Посмотрите, в этот период сегодня, вот период церкви, Христос находится на престоле благодати. Евреям 4:16, да приступаем к престолу благодати. Мы сегодня приставим к престолу благодати. Получаем оттуда помощь, ответы на наши молитвы, престол благодати. Здесь, в периоде царства, престол Давида, Луки 1:30-33. Вот, я не буду весь этот отрывок цитировать, только скажу, что помните, когда Мария говорит ангел Гавриил такие слова, «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать». Это вот престол Давида здесь. Здесь же, когда уже заканчивается история мира, начинается вечность, там престол, который уже никогда не сменится. Это уже вечный престол. Он называется престол Бога и Агнца. То есть вот это слово «Агнец», опять-таки, оно будет в центре. В центре внимания, в центре песнопения, в центре хвалы всех искупленных, которые уже с Богом разделят вечность. Братья, это знаете как, вот я рассказал, как бы мы на самолете просто пролетели, огромное-огромное количество, если пешком идти, то это надо очень много времени говорить об этом. Это как бы так взгляд сверху по великой неделе Божией. Ну, дальше мы будем потом восхищение, а сейчас паузу сделаем, да, что-то о церкви, спасение, пожалуйста.